Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Сегодня программа «Россия. Вчера, сегодня, завтра». Ее ведет Анатолий Стрелиный. Впервые передача вышла в эфир 22 августа 1996 года.
Говорит «Радио Свобода». Россия вчера, сегодня, завтра. У микрофона в Праге Анатолий Стреляный. Американское правительство не помогает практически никакой отрасли народного хозяйства сводить концы с концами. Не упрощает борьбу за существование ни одному предприятию, ни одному банку. В Америке все понимают, что от политики привилегий выигрывают очень немногие, да и те в конечном счете несут потери вместе со всеми. В России, наоборот, едва ли не большинство населения и, безусловно, большинство думцев уверены, что если власть спасает от разорения, например, завод ЗИЛ, то от этого может быть польза для всей страны. В новом российском правительстве таких людей кажется немного, но одно дело мнение, экономические взгляды и другое – интересы. Непомерная часть российской промышленности и сельского хозяйства остается пока социалистической, содержится казной или подкармливается из казны. И эта паразитическая часть имеет своих сознательных и бессознательных представителей во всех ветвях и на всех ступенях власти. В первой половине радиочаса передача о российских финансах. Во второй – о политических настроениях российских старшеклассников. Продолжим после объявлений.
И вот опять нас мало неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Совсем недавно безбожники подавляли верующих. Сегодня от имени Христа требует ограничения свобод, тюрьмы за кощунство. Есть и верующие, которые за права человека, за свободу к славе Божией. Как отличить Евангелие от его подмены? Об этом в программе «С христианской точки зрения» в субботу в 17 часов вечера, повтор в воскресенье в час дня и в четверг в 18 часов.
Радио «Свобода» продолжает очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте интервью с американским экономистом Федором Кушнирским о российских финансах. Интервью ведет Аркадий Львов, передача из Нью-Йорка.
Профессор Кушнирский, премьер Российской Федерации Виктор Черномырдин объявил новый состав правительства. По общему мнению, и в России, и здесь, на Западе, это не просто новый кабинет, какой предусмотрен парламентской процедурой, а реорганизация, которая имеет своей целью улучшение всей структуры управления. Кроме специальных ведомств, министерств созданы комплексы под началом трех первых вице-премьеров. Строго говоря, идея эта не нова. Во времена Сталина в Политбюро назначались лица, сам Сталин называл их заведующими, ответственные, каждая из них, за несколько отраслей хозяйства или за группу министерств. Профессор Кушнирский, специалист по рыночной экономике и экономике прежде закрытых обществ, как вы оцениваете эти преобразования?
Прежде всего, вы правильно отметили, что изменение бюрократического аппарата осуществлялось и прежде, в Совмине и в Госплане СССР. Тоже всегда были замы, которые курировали определенные направления. Промышленность, сельское хозяйство, социальная сфера, финансы и так далее. Так что сам факт создания таких комплексов не нов. И, собственно говоря, и в правительстве Ельцина тоже были люди, которые отвечали за определенные направления. Прежде всего важен факт того, что правительство сейчас может гораздо больше себе позволить, в том смысле, что обстановка в стране изменилась. И когда реформы начались, сами реформаторы двигались в самые противоположные стороны. Это были бывшие академические ученые, молодые люди, которые не имели практического опыта. И когда премьер или Ельцин говорили, через год-два ваша жизнь улучшится, вы увидите изменения, произойдут существенные, то, в общем-то, они это говорили с какой-то дрожью в голосе и сами не верили в то, что говорили. И люди это чувствовали. А сейчас, мне кажется, реформаторы твердо себе представляют основную столбовую дорогу и могут ответить на вопрос Чернышевского, что делать. Вот это важный очень фактор. Они знают, куда вести экономику. И в этом смысле оптимистический, что ли, настрой, он имеет некоторые основания под собой.
Среди новых назначений наибольшее внимание привлекла троица – Большаков, Потанин, Лившиц. Большаков и Потанин – первые вице-премьеры. Лившиц – вице-премьер и министр финансов. Чем, по вашему мнению, объясняется выход на авансцену этих членов нового правительства Российской Федерации?
Лившиц был экономическим советником Ельцина много лет, последние годы, по крайней мере. Большаков был в правительстве, но в малозначительной роли. Он из промышленников, сейчас он будет курировать промышленность, строительство, транспорт, связи, минеральные ресурсы и будет замещать Черномырдина в его отсутствии. А что касается нового человека Потанина, то он представитель финансового сектора, он банкир, один из авторов программы «Деньги за акции», когда банки предоставляли правительству так называемые займы, а правительство предоставляло им акции по видимому заниженным ценам. Здесь я хотел бы отметить и положительную, и негативную тенденцию. Положительное вот, вливание новой крови, привлечение молодых людей, энергичных и предприимчивых, таких как Потанин, в правительство, ему только 35 лет. Ну, а с другой стороны, проходила демонополизация. Фонд госимущества составлял списки предприятий монополистов. И началось движение промышленно-финансовых групп и комплексов, когда банки скупали предприятия на корню и создавались такие мощные промышленно-финансовые группы, концентрированные, более монополизированные, чем ранее. И далее новая тенденция срастания бизнеса с правительством. Россия не открывает тут ничего нового. Во всем мире происходят такие процессы, особенно в слаборазвитых странах, африканских, латиноамериканских, некоторых азиатских. Очень трудно отделить частный бизнес от правительства. Это опасная тенденция, потому что она негативно влияет на обе стороны. Правительство коррумпируется, привыкает к большим подачкам и взяткам, легальным и нелегальным, а частные бизнесы перестают становиться конкурентоспособными, получая займы, дотации, деньги от правительства. Или же скупая акции госимущества по низким ценам.
Но, профессор Кушнирский, когда вы говорите о срастании бизнеса с правительством, возникает, естественно, вопрос, что означает практически для страны это срастание бизнеса с правительством. Что означает это для рядового россиянина?
Для рядового россиянина это прежде всего означает уменьшение предложения продукции, уменьшение выпуска продукции, потому что снижается уровень конкурентности, конкурентоспособности. Правительство начинает защищать свои предприятия, ведь оно со всеми срастись не может. Так что правительство приобретает более важные, более крупные предприятия, как, например, военно-промышленный комплекс. Во многих странах он принадлежит правительству, и парламент всегда регулирует вложение средств в этот комплекс, чтобы правительство не зарывалось. Для рядового потребителя прежде всего важен факт того, что предприятия, работающие в тепличных условиях, не выпускают продукцию в достаточных количествах, нужного качества, не принимают тот риск инвестиционный, который свойственен частному предпринимательству. Они перестают быть динамичными, они не вкладывают деньги в развитие производства, им просто незачем, им гарантирована поддержка правительства.
Скажите, профессор Кушнирский, но не есть ли это замаскированная, камуфлированная форма восстановления той же государственной собственности? Или, по крайней мере, собственности, которая могла бы быть скорее отнесена к национализированной форме, нежели к приватной?
Конечно, эти элементы присутствуют. Здесь все присутствует. И когда все средства производства были национализированы, то все, в общем-то, теоретически были в равном положении. Это теоретически. Конечно, легкая промышленность или пищевая не были в таком положении, как предприятия военно-промышленного комплекса, которые могли привлекать лучшую рабочую силу, лучшие материалы, инвестиции, финансовые ресурсы и так далее. Сейчас создается, что ли, пирог многослойный предприятий. Одни близки к правительству, одни пользуются поддержкой, другие пользуются меньшей поддержкой. Одним правительство прощает долги и налоги, как, например, Ельцин простил Норильскому никелю задолженность правительству по налогам. Это создает очень опасную ситуацию с экономической точки зрения. Ведь когда отдается предпочтение одним предприятиям, почему другие хуже? И какой тут критерий? Западное правительство всегда, когда осуществляется так называемая индустриальная политика поддержки ведущих отраслей, ведущих направлений, как, например, в Японии, они всегда озабочены тем, кого поддерживать, кого не поддерживать. Поэтому американцы идут по более простому пути – никого не поддерживать.
Ну вот теперь определен одной из главных фигур в новом правительстве представитель частного капитала, приватного капитала Потанин, известный в России банкир. Молодой человек, но уже снискавший определенную, я бы сказал, позитивную репутацию. Чем вы объясняете то обстоятельство, что он назначен на должность первого вице-премьера? Он представитель частного, коммерческого капитала.
Согласно, например, критикам из партии «Яблоко», Ельцин ввел в правительство тех, кто активно поддерживал его. Но «Яблоко» намекает на то, что в правительство не вошли лучшие профессионалы. Я предполагаю так, что роль финансового сектора, особенно банковского сектора, в России существенно возросла. Никто не ожидал ни в России, ни на Западе, что буквально за несколько лет возникнет мощный финансовый сектор, возникнут новые финансовые рынки, и в особенности крупный банковский сектор. Несмотря на то, что многие банки в тяжелом финансовом положении, это все, естественно, трудности роста, их слишком много было. Законодательство очень шаткое, какое-то неуверенное. Конечно, будет много банкротств. Да и в Соединенных Штатах примерно до 1934-1935 года многие банки разорялись. А затем начался устойчивый рост банковской системы. Примерно более 100 лет эти банки были в таком состоянии, как сейчас ряд банков в России. Ну, значит, такое назначение подчеркивает важность банковского сектора, подчеркивает то, что правительство заинтересовано в энергичных людях, которые могли решать сложные проблемы. По-видимому, здесь есть какой-то элемент еще восторга перед вот этими новыми молодыми людьми, ведущими новыми русскими.
На волнах Радио Свобода вы слушаете специальную передачу, подготовленную в нашей нью-йоркской редакции. Интервью с профессором Темплского университета Федором Кушнирским. Видный американский экономист Федор Кушнирский окончил Политехнический институт и получил первую ученую степень в Советском Союзе. С 1980 года на преподавательской работе в Темплском университете, с 1990 года профессор. После книги о математических методах планирования в экономике, выпущенной в 1968 году в Киеве, опубликовал в Соединенных Штатах монографии и статьи, в которых продолжил исследование экономических структур свободно-рыночного хозяйства и тоталитарных обществ. Продолжаем нашу передачу. Интервью с профессором Кушнирским ведет Аркадий Львов. Профессор Кушнирский, вы сослались на опыт американских банков, причем назвали при этом период в 100 лет. Скажите, означает ли это, что примерно того же следует ожидать, то есть такой же неустойчивости, такой же переменчивости в судьбах следует ожидать и в современных российских банках?
Ни в коем случае. Ведь перед российскими банками, российскими законодателями и правительством весь мировой опыт, как на ладони. Банковское дело поставлено очень хорошо не только в Америке, но и в Западной Европе, и в Японии. Есть мировой опыт, есть из чего учиться, и результаты налицо. Многие российские банки довольно успешно конкурируют уже и на Западе, и предоставляют свои услуги. В общем-то, развитие и успех этого сектора феноменальный. Поэтому я не думаю, что можно сопоставлять. Если говорить о психологическом факторе, о населении, о предприимчивости, о разных таких мотивах и отношении к частному предпринимательству, то здесь, конечно, процесс изменения должен быть длительный. И этика, рабочая этика, и многие другие факторы, то, что в России называется сейчас менталитетом. Для изменения вот этих факторов необходимо очень длительное время. Но для того, чтобы банковское дело стало на ноги в России, я думаю, в течение десятилетия банковский сектор станет ведущей отраслью российской экономики.
Вы сказали, что многие российские банки успешно выступают на международном рынке. Выступают, то есть успешно, за пределами России. Вы могли бы сказать, какие банки вы имеете в виду?
Неоднократно я читал об открытии филиалов российских банков в Европе. Многие из них открывают свои филиалы на Кипре, на Мальте, в Греции, в Турции. Есть примеры российских банков и российских финансовых компаний, оперирующих в свободных экономических зон, даже на Багамах, в Панаме. В Нью-Йорке открылся филиал недавно российского банка.
Скажите, в какой мере это может служить повышению благосостояния российского населения? Вот этот фактор открытия отделения российских банков за рубежом.
Ну, это, конечно, процесс и прямолинейный, но когда российские банки функционируют лучше, делают больше прибыли, извлекают прибыль не только у себя в стране, но и за рубежом. Их работники получают больше прибыли, больше зарплату. И начинается цепной процесс того, что на Западе называют эффектом мультипликатора. То есть один получает деньги, платит другому, врачам, учителям, в сфере обслуживания. И начинается процесс повышения уровня жизни. Конечно, длительный процесс, тем более, что российское общество очень сильно расслоилось на низшие, средние, верхние классы. И, конечно, это очень серьезный процесс, социальный, экономический, политический.
Нецелесообразнее было бы, чтобы русские банкиры вкладывали деньги в отечественное хозяйство, чем в операции на Западе?
С экономической точки зрения для капитала не должно быть границ. Там, где капитал получает большую прибыль, он туда должен переливаться. Российские банкиры не должны быть наказаны ни правительством, ни какими-либо законодательными актами. Капитал должен быть там, где больше отдача. Другое дело, нелегальные вложения денег, сокрытие доходов, проблема налогообложения честного, легитимного бизнеса. Это другая сторона проблемы. Но что касается того, куда легальный капитал вкладывается, если российский банк открывает филиал в Нью-Йорке, то он оказывает услуги нью-йоркцам, и он получает прибыль в Нью-Йорке, и он платит налоги российскому правительству и платит зарплату своим работникам. Тут все нормально.
Мне приходилось беседовать с некоторыми экономистами американскими, и они утверждают, что русские банки всячески препятствуют проникновению западных банков в России, что они боятся конкуренции с ними. Скажите, как вы видите вот этот процесс?
Да, верно. Российские банки боятся конкуренции, это естественно. Нужно сказать, что финансовый сектор сильно отличается от промышленности в целом. Это как бы кровь и вся кровеносная система функционирования рыночной экономики. Поэтому к проникновению капитала со стороны банковский сектор относится всегда с недоверием. Тут существуют протекционистские тенденции не только в России. Скажем, в Соединенных Штатах до прошлого года открытие банком своего филиала в другом штате было запрещено. Особенно нью-йоркские банки не могли двигаться ни в какую сторону, поскольку все боялись акул Уолл-стрита. Но под влиянием изменений в экономике и конкуренции со стороны международных банковских систем, особенно японской, американские законодатели вынуждены были принять новое законодательство, разрешающее банкам покупать банки в других штатах и размножаться, так сказать, через границы штатов. Это только здоровый процесс, поскольку существует очень много банков, которые неэффективны, где управленческий аппарат слабый, они не могут предлагать современных услуг, они не могут диверсифицировать вложения своих вкладчиков, и поэтому не могут быть конкурентными в будущем десятилетии, в следующем столетии. Я понимаю опасения российских банков, но нужно думать и о российском потребителе. Этот потребитель никогда не видел современных банковских услуг. Он никогда не видел, чтобы открытие счета сопровождалось выдачей каких-либо подарков, а не взиманием какого-то процента неизвестно за что. Он никогда не видел оплаты по кредитным карточкам, чтобы с человека не брали 2-3-4% в дополнение к тому, что он платит. Какое-то ограниченное количество западных банков, которые предоставляют услуги российским гражданам для сравнения, для сопоставления, очень важно для российского потребителя.
Но если американцам понадобилось столько времени для того, чтобы преодолеть барьеры, границы между штатами, то сколько же времени понадобится в России, чтобы создать нормальные условия для западных инвестиций или, я бы сказал, для включения западных банков в российскую финансовую жизнь?
Трудно судить, сколько им понадобится времени. Будем надеяться, те, кто принимает решения в российском обществе, являются менее консервативными, чем американские законодатели. Это, конечно, шутка, но с другой стороны, поскольку влияние общественности на законодателей и правительства Соединенных Штатов значительно больше, чем в России, то американские законодатели просто не могли себе позволить такого, скажем, 10 или 15 лет тому назад, чтобы разрешить нью-йоркским банкам покупать маленькие банки где-нибудь в Арканзасе или в Канзасе, разрушая, сказать, провинциальную идиллию, где маленький банк обслуживал несколько тысяч человек и существовал за счет неизвестно чего. Сейчас это меняется. Российское правительство после избрания Ельцина обращает очень мало внимания на предвыборные обещания, на то, что Ельцин обещал населению ранее выдавать зарплату вовремя, предоставить деньги тем и этим, и другим. Все боялись вспышки инфляции после того, как произойдут выборы, но правительство не обращает внимания на эти обещания и придерживается жесткой финансовой дисциплины.
На волнах Радио Свобода вы слушали беседу с американским экономистом Федором Кушнирским. Продолжим после объявлений.
В программе «Сегодня в Америке» Соединенные Штаты как феномен, который мы разгадываем и пытаемся объяснить в дискуссиях с ведущими американскими политологами, историками, публицистами. Передача выходит в эфир Радио Свобода еженедельно в пятницу в 16 часов. Читайте материалы программы на сайте «Свободы» в рубрике «Американские вопросы». Ведущий Юрий Жигалкин.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Нашим детям, я надеюсь, что очень сильно изменившуюся и поменявшую самую лучшую сторону, которая у нас есть.
Россию мы должны оставить счастливой, чтобы она была богатой, процветающей, как Москва.
Как сейчас, мне кажется, если еще хуже будет, если не исправить ее вот как в данный момент она сейчас.
Мне нынешняя и прежняя Россия очень нравится. В ней очень много всего интересного. То есть это русский балет, наши классики. Это все очень сильно.
Такую, какую создадим, такую и оставим сами. Мы творим же все, что происходит вокруг. Поэтому то, что мы сделаем, то и останется детям, с чем они войдут в свою жизнь взрослую. То, что нажито нами.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Первый год, 92-й, когда у нас начались вот эти шоковые реформы, там было не до инвестиций, а в основном работа шла по привлечению в город гуманитарной помощи.
В программе «Петербург свободы» вспоминают, размышляют о настоящем и будущем люди, вошедшие в историю. Слушайте нас в 18 часов в пятницу сразу после новостей.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. «Россия. Вчера, сегодня, завтра». Впервые передача вышла в эфир 22 августа 1996 года.
Радио «Свобода» продолжает очередной выпуск программы «Россия вчера, сегодня, завтра». Слушайте беседу с профессором Григорием Водолазовым, президентом Российской ассоциации «Школа демократической культуры». Григорий Григорьевич, до нас дошло, что российская молодежь обратилась или собирается обратиться в Думу с проектом интересного закона о наделении избирательными правами 16-летних граждан, и что вы имеете к этому отношение.
Да, вот в рамках Ассоциации школы демократической культуры, президентом коей я являюсь, была проведена такая дискуссия, в которой приняли участие старшеклассники 9-11 классов из 40 регионов России, которые входят в нашу ассоциацию. Принимали участие педагоги, ученые. И на основе дискуссии вот сейчас готовим такое письмо в комитеты Думы, в Думу с нашими предложениями. Наметилось в ходе дискуссии два таких компромиссных предложения, которые поддержали обе стороны единогласно. Два предложения они высказывают, общих. Первое. Все-таки провести голосование 16-18-летних. Пусть 16 лет примут участие, но в отдельных кабинах, в отдельных, так сказать, ящичках будут опускать бюллетени, с тем, чтобы, вот как они говорят, такой эксперимент провести именно в качестве эксперимента, а не в качестве уже решенного дела, и посмотреть, каковы будут итоги голосования 16-летних и 18-летних, как они соотнесутся с голосованием взрослых, насколько это сильно повлияет на политическую ситуацию в стране. Если, ну, голосование будет выглядеть, по общему мнению, достаточно серьезным, явка значительная, то, может быть, со следующих выборов и внести вот такое изменение. И второе предложение, которое они вносят, может быть, дать им возможность тоже проголосовать вот в отдельных урнах, отдельных кабинах вместе со всеми, но посчитать их голоса за половину, каждый голос одну вторую.
А кто придумал остроумный этот компромисс?
Это Аня из Московского лицея, это Денис из Краснодара, это юноши и девочки из Якутии, Марина Петрова, в частности.
Григорий Григорьевич, да. Я к своему стыду не знаю, в мире такие пробные, вот что-то подобное было или нет?
Я знаю, не было такого в мире. По итогам работы Академии Платония, конкурса рефератов и так далее, вот были отобраны там 100 с лишним человек. У нас было несколько таких сборов, там в Липецке, в Якутске, в Сыктывкаре, но центральный сбор вот в Туапсе, в детском центре «Орленок».
Если бы уже был вот такой закон, разрешающий голосование 16-летним на минувших президентских выборах, вы не прикидывали, как бы проголосовали участники вашей игры?
Да, мы прикидку такую сделали. Значит, мы попросили участников игры проголосовать это перед первым туром мы такую прикидку сделали. По 5 ведущим кандидатам в президенты, так, как бы они проголосовали. И второе, спросить у родителей, как проголосовали бы родители. И такое голосование тайное, закрытое, с избиркомом мы провели. Они спросили у родителей и поставили рядом в бюллетене мнение родителей и позиции их. Результат любопытен. Любопытен в каком отношении? Значит, ну, так сказать, серьезного бы изменения влияния тут не произошло бы. То есть и там, и здесь впереди оказался Борис Николаевич Ельцин. Правда, у ребят рейтинг Ельцина ниже, чем у взрослых. Но любопытно вторая кандидатура, занявший второе место. У родителей шел Зюганов, то есть у родителей был примерно так, как и проголосовали в первом и втором туре. Ельцин и Зюганов, они близки. У ребят вторым шел Явлинский. Третьим Лебедь. Четвертым с большим отрывом сзади Зюганов. И всего один голос Жириновский. После первого тура, когда вышли Ельцин и Зюганов, мы провели второй такой тип голосования. Значит, а вот теперь Ельцин-Зюганов. Как вы проголосуете? Любопытно, что у родителей примерно тоже получилось, что после второго тура у ребят же победил Ельцин с гораздо большим отрывом от Зюганова, но Против обоих голосовало 12,6%. У родителей вот в нашем голосовании, в общем, 4,8% против обоих. У, значит, детей 12%. Значит, у них вот такое ощущение необходимости вот третьей силы голосования выражено было более как-то сильно, более ясно.
Григорий Григорьевич, да. Вот ребята участвовали в этой игре, разыгрывали Великую Французскую революцию. Они разделились на партии, которые делали Французскую революцию, политические партии, и отстаивали позиции этих партий и лидеров этих партий. Угу. Там, насколько я понял, и Марат, и Робеспьер, и Дантон. Да. Куда склонялись большинство ребят? Какие перипетии этой игры в политическую борьбу кажутся вам наиболее интересными с точки зрения нынешнего дня?
Когда только вот мы приехали на этот сбор, то мало кто хотел, почти никто, идти в партию жирондистов, Бриссо, то есть таких умеренных преобразователей, реформаторов, в партию Дантона, Мирабо. Все хотели, или большинство, в партии Марата и Робеспьера. Вот такая революционность, равенство такое, доходящее до уравнительности, ну и там и самоотверженность. И, значит, было очень трудно сформировать вот эти 5 отрядов. Один был любопытнейший конфликт вокруг Конституции, которую написали ребята, Конституцию Республики Революционной Франции. Она называлась так, Республика Орлеанской Франции, Орлеанский лагерь Орленок. И вот они написали Конституцию, причем начиналось так, мы, французский народ Орлеанского лагеря, это торжественно провозглашаем создание Демократической Республики РОФ, Республика Орлеанской Франции. Они приняли ее. И вдруг кому-то из вожатых не понравилась эта конституция, которую они приняли, да? И что же они делают? Они поручают другой группе написать конституцию, которая бы их устраивала. Готовят новое собрание. А то просто отбросили все, не понравилось, не надо. Ко мне приходит, вот, кстати, Марат, один из лидеров этой первой конституции, писал и говорит: Григорий Григорьевич, как нам быть? Мы хотим восстание поднимать. Что такое? Вот мы провели по всем принципам демократии, провели народное собрание, по сути, плебисцит, вынесли конституцию, ее большинством голосов приняли, конституция наша принята, и вдруг приходят какие-то люди, вожатые, и, значит, отменяют и собирают сами собрание. Восстание, да. Причем, говорит, восстание, потому что и у французских просветителей записано, народ имеет право на восстание, если нарушают его нормы и прочее. Конечно, восстание мы будем поднимать в рамках соблюдения Конституции Российской Федерации и правил лагеря Орленок, но в допустимых мы найдем способ. Я говорю, вы же не исчерпали еще демократические нормы и принципы. Какие? В Конституционный суд, ваш Конституционный суд, обратитесь. К народу обратитесь, проведите собрание и так далее. А Конституционный суд они создали из педагогов, вот ученых, которые там, которые бы, были бы арбитрами. И вот они письменно обратились в Конституционный суд. Мы стали в рамках Конституции выправлять эту ситуацию. Вот снова народное собрание, избрать председательствующего. Теперь уже есть 2 конституции, выносятся на плебисцит, голосовать по этим конституциям, обсудить их, эти конституции. Они были обсуждены 2. И потом поразительно и прекрасно, что при голосовании поделились ровно пополам, ну просто голос в голос. И после этого была создана согласительная комиссия, где они приняли единую конституцию и так далее. Вот, кстати, урок и для педагогов и вожатых.
Жирондистов под конец стало больше?
У нас о французской революции такое общее представление, да в учебниках сейчас. Все-таки вот Робеспьер и Марат как олицетворение революционности, а вот эти все предают что-то там, Дантон, Бриссо, Мирабо, Мирабо там с королем, значит, связан и так далее. И вот, во-первых, разрушение этого стереотипа, то есть поднятие на какое-то более высокое понимание того, что каждый из этих лидеров, каждый из этих партий внесла очень существенный вклад в теорию и практику нового демократического государства мирового. И вот совокупность этого, скажем, Мирабо, это декларация прав, равенство возможностей, конституционные монархии, то есть это конституционно-демократический строй. Жирондисты, Это впервые практически созданная рыночная экономика в масштабе страны передовой. Это нахождение адекватного демократическим принципам политического строя. Республика. Жирондисты дали это. Дантон следующий. Это впервые в истории тоже политической мысли разработана концепция компромисса от конфронтационности к конвергенции. Дантоновцы, Камил Демулен, Дантон, это они были первые, которые создавали это. Робеспьер это тоже этот вклад, это социально защищенный рынок, социально ограниченный рынок. Ну и маратовская позиция защиты угнетенных, роль демократического государства и так далее. То есть выяснилось, к концу они выяснили, что оказывается новое это государство, оно и сложится вот из этих кирпичей, созданными каждой из этих партий. Задача стоит в том, чтобы найти способ баланса этого, объединения этого, вот именно от конфронтационности к конвергенции.
Я слушаю вас и вспоминаю, что вот на днях газета «Завтра», газета крайних патриотов, не знаю, как их назвать, но людей очень далеких, воинственно далеких от демократии, вызывающе далеких от демократии. Вот они заговорили о братании таких людей, как Юрий Петров, один из ближайших в свое время к Ельцину, и коммунистов. Вот я это вспоминаю, слушая вас про это братание.
Что они заговорили о братании, действительно, вот представитель ельцинской, так сказать, части Юрий Петров и представитель национально-патриотической части Проханов, так, газета которого не иначе называла нынешний режим, как оккупационный, там и полуфашистский, там и геноцид и прочее, вдруг заговорили о братании. Вроде компромиссная позиция, позиция толерантности, но о братании, по сути дела, кого они говорят? Говорят о братании правящих, двух начальствующих партий, двух фракций современной номенклатуры. Вот о каком братании они говорят, вот о каком соединении. Там-то речь идет о компромиссах социальных слоев французских. А здесь у нас ведь после этих выборов, Анатолий Иванович, получился настоящий общественный уродец. У нас сложилась политическая система, двухпартийная. Две партии современной номенклатуры. Они две вышли, так сказать, во второй тур и вот получили большинство. Одни господствуют в парламенте, другие в президентских структурах. Но гражданское-то наше общество, оно трехпартийно. Оно состоит из двух фракций номенклатуры и неноменклатурного гражданского общества, низовой демократии, которая не была представлена, по сути дела, на этих выборах. Она еще по-настоящему не сложилась, не сформировала программы, не выдвинула политических представителей. Уродец-то и возник из того, что трехпартийное гражданское общество, ему предлагают две политические формации, между которыми надо выбирать, или ельцинская, или зюгановская позиция. Вот. Поэтому там-то братание идет между этими фракциями, и оно зримое получило проявление при голосовании доверия правительству Черномырдина, когда обе эти фракции проголосовали за это правительство. Так. Причем проголосовали, конечно, стыдясь. Они не хотят, чтобы это братание стало фиксированным таким общественным фактором. Они голосовали тайно, неизвестно, кто голосовал за это, не именное, не открытое и так далее. Поэтому это разные типы компромисса. Ребята же, размышляя над уроками французской революции, ставили задачу демократического компромисса, демократической конвергенции интересов социальных слоев. Перед началом игры, ну так, некоторые вступительные лекции, мы дискуссии провели, ну, провели как бы вторично суд над Людовиком XVI. Там были обвинители его и так далее. Ну, давайте теперь голосовать, как в конвенте голосовали. Кто за вынесение смертного приговора Людовику XVI? Подавляющее большинство казнь. Казнить без дальнейших разговоров. Аргументация серьезная была, что зависит судьба французского народа, дело демократии. Если, значит, он останется, он будет притягательным таким центром для сил внешней реакции, внутренней и так далее, и так далее. А потом у нас шли дискуссии. Ну, в частности, дискуссии были какого рода? Так, по отрядам, по группам. Мы попытались, вот создавали группу Людовика XVI и его советникам и предлагали выслушать ему программы и позиции всех сословий французского народа, их политические требования, их предложения, которые как-то противоречили друг другу, и первого сословия, и второго, и предлагали вот французскому двору, его советникам, в число которых включался Мирабо, там, Лафайет и так далее, попытаться найти то, что не удалось найти реальному Людовику XVI. Он не нашел точки схода, он не нашел его двор тех программ, которые бы объединили большинство французского народа. За это он потерял голову. Здесь ребята как бы в такой гипотетической ситуации искали вот такое компромиссное решение найти баланс интересов. И здесь как-то приходили постепенно вот к той идее, что такой баланс возможен, потому что ведь и Робеспьер, и Марат, и все остальные, кстати, во Французской революции, с исключением Дантона и, может быть, жерандистов, действовали по схеме конфронтации. То есть победить противостоящую идею, так, а победить идею для них – это победить и людей ее отстаивающих. Кстати говоря, вот одним из принципов демократии, и дети тоже это осваивали, демократия – это не только набор принципов и идей, это тоже важно, но это идеи и принципы, соединенные живыми людьми. Это живые люди – носители этих принципов.
Григорий Григорьевич, да. Так на какой программе ребята предположили, что Людовик мог бы остановиться? На чьей?
Они предположили любопытную вещь тоже, очень интересную. Вот высказал Рафаэль, такой Мартинес, кубинская фамилия, он из города Грязи, Липецкой области. Ну, еще целый ряд ребят высказывали эту идею. Не просто остановиться на какой-то концепции вот политической, компромиссной, и на ней стоять, а наметили целый ряд шагов движения по компромиссной позиции. Первый шаг, он должен, они говорят, он должен был опережать, надо опережать события, не тащиться за ними. Людовик XVI, кстати, они его сопоставляли с Горбачевым постоянно, и вот любопытные эти перекидки той ситуации на нынешнюю, когда мы их спрашивали, вот с кем бы сопоставить тех героев и нынешних, Людовика XVI и вот его сторонников, там, Мирабо, это горбачевцы. Жерандисты, это вот рыночники республики, так, рынок без берегов, Чубайс-Гайдар. Социальная рыночная экономика, вот это Робеспьер отчасти, Дантон в этой части, Явлинский. Когда речь заходила о нынешних коммунистах КПРФ, то здесь мнения делились. Одни говорили, это маратовцы и Жакру, вот так, там, серп правосудия должен пройтись по головам богатых. Другие говорили, нет, нынешние коммунисты, не, это слишком, это лучшие из коммунистов. А нынешние коммунисты говорили, термидорианцы, то есть стремящиеся вернуть прошлое, но под лицемерным предлогом защиты интересов большинства и так далее.
Как все-таки Рафаэль Мартинес из города Грязи Липецкой области и его товарищи относятся к идее братания коммунистов и ельцинистов, зюгановцев и ельцинистов, вот к этой идее, которую сейчас проводит газета «Завтра»?
Вы знаете, это мы не обсуждали. И вообще мы стараемся не спешить вот так их подключать к тому, чтобы вот какое-то свое мнение им навязать, предложить, или очень активно включить в современную политическую вот эту схватку.
Ну тогда раз вы их не спрашивали об этом, не наталкивали их на размышления об этом, тогда вы скажите буквально два слова. Да. Как оценить вот эту идею братания ельцинистов и зюгановцев?
Я только хочу сказать, голосование по Людовику XVI в конце. После того, как прошли эти дискуссии, и мы еще раз, вернее, просмотрели записанный французский фильм о французской революции, обсудили его. Одно дело какие-то далекие принципы обсуждать и связывать их с личностями, отрицать принципы, а вместе с тем, скажем, уничтожать личность. А другое дело вот посмотреть этим людям глаза в глаза и понять их изнутри. И вот тут они увидели Людовика XVI в фильме Да, короля, не способного управлять страной, как, скажем, Николай II или Леонид Брежнев, так. Дневник Людовика XVI, Николая II и генерального секретаря КПСС, они очень похожи. Скажем, Людовик XVI даже 14 июля 89 года, когда Бастилия была взята, он пишет в дневнике: 14 июля, ничего не произошло. Охотился на косуль, убил две косули. Большой успех. Они очень похожи. Но, во-первых, они увидели, это король-слесарь. Это не король солнца. Оказывается, он любил слесарное дело. И он тайком уединялся и делал там всякие стулья, стульчики, столярные работы, слесарные и так далее. Во-вторых, он мужественно себя держал и перед казнью, и перед этим. То есть, вот, так сказать, как по-человечески, просто он вызывает симпатию. И вот отделить идею от личности и понять возможность победы над идеями при сохранении человеческих жизней, по-моему, это только два человека проголосовало потом за смертный приговор Людовику XVI. Уже находили возможности победы новых принципов, отстранения Людовика XVI без уничтожения его, Антуанетты и так далее, и так далее. Это, по-моему, результат важный. Что же касается вот Британии и прочего, я и некоторые другие публицисты, там и Фурман, там Юрий Буртин, Зарасов и так далее, вообще говоря, об этой двухпартийной номенклатурной системе писали давно уже. Когда эти фракции палили друг по другу с мостов, там, из пушек, или рушили телецентры, мэрию штурмовали, казалось, ну, это такие сошлись враги непримиримые. Но и тогда было ясно внимательному наблюдателю, что, по большому счету, их общий интерес номенклатурного сословия, а это сословие номенклатурное, и при голосовании за правительство Черномырдина стало ясно, и при голосовании, когда речь идет о там, получении 60 тысяч долларов на квартиры, они выступают очень единодушно. При вопросах о привилегиях депутатов, при сохранении их привилегированности в Думе, да? И поэтому даже такой, как Проханов, когда говорит о Британии, возникает у них понимание, что в нынешних условиях надо найти способ регулирования отношений. То есть они пытаются именно установить то, что, скажем, я в свое время назвал номенклатурной демократией, то есть демократией для номенклатуры. Если прежняя номенклатура управляла и господствовала в форме авторитарной или тоталитарной системы, однопартийной, неплюралистической, то теперь они пытаются найти, разработать канон-конституцию, но не для общества в целом, а для регулирования отношений этих фракций, чтобы не разрушить их привилегированного положения.
Спасибо, Григорий Григорьевич. Хотелось бы взглянуть на тех двоих, которые и после всего голосовали за казнь короля-слесаря. Беседой с профессором Водолазовым закончился очередной выпуск программы «Радио Свобода. Россия вчера, сегодня, завтра». Режиссер Виктор Смирнов, редактор и ведущий Анатолий Стреляный.
Вы слушали программу «Россия вчера, сегодня, завтра» 96-го года. Архивный проект «Радио Свобода». Как это было 20 лет назад, вспоминает Лиля Пальбелева.
20 лет назад, в 1996-м, вместе с Геннадием Зюгановым и Аманом Тулеевым я проехала по большим и малым городам Кузбасса. Оба политика были кандидатами в президенты страны. Однако вот парадокс, не соперниками. КПРФ изобрела причудливую конфигурацию. Зюганов – основной претендент, Тулеев – его дублер. На случай, если с кандидатом номер один что-нибудь случится. Как будто это космонавт какой-то. Роль сопровождающего на встречах с трудящимися промышленных предприятий и митингах Тулеев исполнял добросовестно. Самостоятельной агитации не вел, хотя давалось ему это не без труда. Все-таки самолюбие этого человека, уже ставшего популярным среди земляков, было уязвлено. Впрочем, вида не подавал. Горняцкий регион находился в отчаянном положении. Зарплаты не выплачивались месяцами. Люди во всем винили зажравшуюся Москву. Это туда утекают все доходы из провинции. Это там придумали на их голову мучительные реформы и проклятую реструктуризацию шахт. Зюганов таким настроением подыгрывал, строя свои выступления на критике преступного режима. Впрочем, о чем он говорил конкретно, я и на следующий день вспоминала с трудом, не то что сейчас. у Геннадия Андреевича особый дар – нанизывать одну на другую трескучие фразы с затуманенным смыслом. Даже извительные высказывания насчет пьянства Ельцина звучали натужно. Шутить Зюганов не умеет. А его любимый ораторский прием, заметила я тогда не без раздражения, это, говоря о социальных и профессиональных группах людей, употреблять единственное число. Скажем, не рабочие, а рабочий. Не учителя, ученые, шахтеры, а учитель, ученый, шахтер. Слушать Амана Тулеева было интереснее, но Тулеев в основном молчал. Лишь изредка на какой-нибудь пресс-конференции, где-нибудь в Новокузнецке или Междуреченске, кто-то из журналистов обращался к нему с вопросом. И тогда кандидат-дублер рассуждал о том, для чего Кемеровской области, да и другим сибирским территориям тоже, нужно право самостоятельно распоряжаться своими природными ресурсами. В свите Зюганова была некая исполнительница романсов и народных песен. После политической части всегда следовала культурная программа. Репертуар у певицы был невеликий. Кажется, дело было в маленьком Анжеро-Судженске. Поняв, что в очередной раз уже не вынести этот «динь-динь-динь, колокольчик звенит», я ушла бродить по городу. Около закрытой шахты на солнышке грелся старик, потому и согласившийся на интервью, что терять уже нечего, пенсионер. Горняки помоложе, даром что потеряли работу, от микрофона шарахались. Мой собеседник еще помнил время канагонов, когда вагонетки с углем тянули лошади. И как весело было в праздники, когда лошадок поднимали наверх и украшенных цветами проводили по главной площади. Он рассказывал, что при советской власти был клуб и плавательный бассейн, а теперь они на замке и разрушаются. Что сыну-шахтеру податься некуда, других предприятий в моногороде нет, да ничему другому парень и не обучен. Вопрос, не страшно ли работать под землей, удивил старика. А чего тут страшного? Так ведь аварии бывают. Ну, бывают, пожал он плечами. Аман Тулеев снял свою кандидатуру перед первым туром президентских выборов и призвал своих избирателей проголосовать за лидера КПРФ. Тут-то был скандал в Центризбиркоме. Кузбасс впервые вошел в так называемый «красный пояс». Зюганов дышал Ельцину в затылок. Да, в 96-м были и фальсификации, и грязные технологии применялись. Радио «Свобода» подробно сообщала об этом. И все же, в отличие от сегодняшнего дня, результаты кампании не были предрешены. Среди 11 кандидатов сильные позиции занимали не только Борис Ельцин и Геннадий Зюганов. У Александра Лебедя и Григория Явлинского тоже оказалось немало сторонников. Аман Тулеев давно уже не оппозиционный политик. С Зюгановым он рассорился. В недавнем интервью на телеканале «Россия» лидер КПРФ, вспоминая о президентских выборах 96 года, не счел нужным упомянуть об услуге, оказанной ему Тулеевым. А тот бессменно губернаторствует в Кузбассе с 97 года, состоит в «Единой России» и неизменно высказывается в поддержку Путина. Под Новосибирском у моих родных на огороде растет картофель тулеевский. Выведенный кемеровскими селекционерами сорт родные хвалят. Говорят, картошка вкусная и урожайная. А Тулееве тоже отзываются положительно, потому что заботятся о простых людях. Нам бы такого губернатора.
Лиля Пальвелева. Радио «Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Каким вам представляется будущее России?
Если мы не изменим свое отношение к тому, что сейчас происходит, то не радужные точно.
Нет, я думаю, так же все будет. У нас тяжелая экономическая ситуация в стране. Правительство никак не решает эти вопросы. И с каждым днем только ухудшается и ухудшается.
Но я все-таки думаю, что все наладится и все проблемы решатся. Ну, это, конечно, идеал. Но к этому нужно стремиться, вот и все.
Я могу сказать, с таким президентом мы будем первыми, а остальное все мелочи. Как говорили, мы победим и все.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно. Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Когда я писала о нем, другие персонажи, даже его жертва, начала сочинять стихи.
передача о книгах и писателях.
Любому человеку больно, если ему порезать палец. И любой человек испытывает эйфорические чувства, когда у него вдруг получается стихотворение.
В эфире сразу после новостей.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».